Сегодня мы с 1 по 8 стих 1 главы посмотрим. Вот последняя книга Библии, книга Откровения. Не так уж она и сложна. Вот. И вы это увидите. С 1 по 3 стих я прочитаю. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа, что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Мы, значит, четко видим, что это автор апостол Иоанн здесь, один из учеников. Вы, если не знаете, это очень поздно было написано относительно других новозаветных писаний книг, где-то в 90-м, в 100-м году было написано. Только один апостол Иоанн уже жил, другие были казнены. Он прожил вот эту долгую жизнь. И в конце своей жизни он написал, в принципе, Евангелие, и другие послания неизвестны. А вот Откровение, Евангелие, по-моему, он написал уже совсем в конце своей жизни, когда вот этот первый век заканчивался уже. То есть уникальная миссия была у апостола Иоанна. Он прожил вот эту долгую жизнь, был таким долгим свидетелем, поддержкой для церквей, вот, и вы знаете, вообще, если вы вдруг услышите где-то, а вот вы знаете, есть богословы, которые ставят под сомнение авторство книги Откровения. Имейте в виду, что есть богословы, которые любую книгу в Библии ставят под вопрос ее авторства, время написания. Так что это пусть вас не смущает. Всегда есть какие-то люди, которые все во всем всегда сомневаются. И так что четко написано Откровение. Через Иоанна оно было дано. Вот. И значит, Бог хочет, чтобы мы знали, что будет в будущем. Здесь события о том, что очень много событий, которые будут в будущем. Это будущее для нас по-прежнему, да. И поэтому нам не нужно путаться, нам не нужно пытаться будет в истории, в прошедшей истории искать исполнение каких-то вещей в книге Откровения. Это в основном большая часть книги Откровения, она в будущем, да. И будущее тоже мы четко не представляем, оно не обязательно будет такое, как здесь, вот с такой расстановкой сил, как сейчас у нас есть Европа, Россия, Китай, там, Северная Америка, все такое. Это может поменяться довольно-таки быстро, поэтому нам не обязательно все притягивать, а вот где там, что там вместо России там, или еще как-то. Да? В этом плане нам будет легче, если вот мы отпустим вот эти вещи, не будем пытаться изо всех сил привязать вот к нашей ситуации. Это в будущем будет. Вот. И будущее оно может измениться очень быстро. Но вот здесь написано, блажен читающий, слушающий и, конечно, соблюдающий, это понятно. Блажен здесь написано. И вот мы не должны сомневаться и игнорировать эту книгу. В этом есть большое благословение. Для меня это большое благословение. Для меня это большое благословение. Мне интересно знать, что будет у меня в будущем. Да? Вот одна сестра пришла и показывала нам, она купила квартиру и показывала нам план ее квартиры. Ей было интересно, как все будет. Мне тоже было интересно, как вот новые квартиры делают, какой там коридор, все такое. Мне интересно было. Да? Вот. И эта книга Откровения, она о нашем будущем. Это не, оно не отличено. О том, куда мы переедем, где мы будем проводить вечность, какой это дом. Конечно, там нету, типа, мой дом будет на берегу реки, там, с пальмой, с таким-то двором. Тут таких подробностей нет, которые нас чаще всего интересуют. Но Бог дает то, что нам гораздо нашей душе важнее знать. И если мы немножко, как бы, проведем время со с Богом, мы поймем, эти вещи действительно нашей душе нужно знать. Они будут поддерживать и давать нам поддержку, мы будем чувствовать себя блаженными. Это книга, где добро побеждает зло. В конце концов, после всей вот этой мучений, трудной жизни, сколько проблем все в Библии. Вот эта последняя книга здесь четко показывается, что справедливость восторжествовала, что зло наказано. Добро победило, праведники восторжествовали, Христос пришел и установил здесь золотой век, здесь свое царство на земле. Вот. Поэтому это всегда хорошо. Я люблю фильмы с хорошим концом. Я считаю, что все фильмы должны быть с хорошим концом. Потому что это настоящая реальность. Да? Люди говорят, вот реальность, мир сложен. Да, мир сложен. Но если мы посмотрим на книгу Откровения, мы понимаем, что добро, оно всегда побеждает в конце концов. Оно всегда побеждает. И нам нужно жить с этой надеждой. Это дает нам блаженство, успокоение, покой. Зная, что в конце концов добро победит. В конце концов Бог в моей жизни, в жизни других, в жизни верующих сделает все хорошо. Это очень большая поддержка и блаженство. Книга Откровения написана, когда гонения могли или уже усиливались в жизни верующих, которые проходили через... Тогда начинались не просто какие-то локальные преследования там где-то в Иерусалиме или там в Ефесе, там, а вообще по всей империи издавались уже указы преследовать христиан, искоренять. То есть это было очень трудные времена, и христианам нужно было увидеть, что добро побеждает зло в конце концов. Для них это было очень актуально и было большой поддержкой. Вот. И вот откройте со мной, пожалуйста, 2 Петра. 3 глава, я недавно об этом говорил, и я думаю, еще нужно повторить, потому что есть такая вещь, такой плохой дух, который мешает, он не от Бога этот дух, он мешает нам тоже, христианам, потому что мы живем в последние времена. 2 Петра, 3 глава, это связано с концом времен, с пришествием, и отчасти нам иногда трудно заинтересоваться книгой Откровения, потому что нам кажется, это все такое далеко, все это, когда это все будет, а вот как я применю это в моей жизни сегодня, как это ко мне относится. И почему это так трудно происходит, здесь Петр нам говорит. С 3 по 13 стих я прочитаю. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Где обетование пришествия его? Разве не слышится вот этот вопрос иногда у нас в головах даже? Где это пришествие? От книг Откровения. Ой, когда это все будет? Когда это написано было, сколько уже 2000 лет прошло? И вот этот вопрос, он не от Бога. Он от этого духа ругательного, да? Он проникает, и нам некоторые пророчества, некоторые вещи становятся неинтересными. Почему это происходит? Это потому, что происходит от того, что мы не чувствуем, что это близко. Мы не чувствуем, что это относится к нашей жизни. Где это пришествие? Сколько там этих уже время прошло? Говорящий, где обетование пришествия. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Все остается так же. Это не от Бога. Бог придет скоро и все изменит. Этот мир не будет таким, как есть. Наша жизнь не будет таким, как есть. Иногда мы даже в нашей жизни понимаем, что не так жизнь пошла, как я себе представлял. И есть какая-то, может быть, стабильность, вроде вещи идут такими, как вещами, так происходит все, как происходит, но это обман думать, что так все время будет. Бог вмешается в историю, и все изменится. Все остается так же. Это не от Бога. Думающий так, не зная, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. И нынешние небеса и земля содержатся тем же словом, сбергается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что Господа один день как тысяча, а тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, не медлит, как некоторые почитают. Медление. Вот это, как некоторые почитают, этот дух, он и в нас, в церкви современной, он тоже проникает. Люди начинают считать, что Бог медлит со своей справедливостью, со своим судом, где этот Бог, и Бог кажется далеким, невеликим, почему он бездействует, почему он позволяет, почему он смотрит на это, все вот такое. Мысли тоже в нас могут эти проникать. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают, медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Видите, какая вещь? Бог настолько благ, что он хочет, чтобы люди покаялись, и вместо того, чтобы быть осужденными, они были бы спасены. И Бог медлит, Бог, получается, откладывает то, что он хочет. Бог хочет излить свой справедливый суд. Он очень этого хочет, да? В других местах говорится. Но у Бога есть как бы любовь, милость, она превозносится над судом. Он терпит людей, да? И люди иногда начинают, вместо того, чтобы благодарить Бога за это терпение, они начинают требовать суда, и сами иногда не понимают, что суда не нужно требовать, это страшная вещь, да, потому что все мы грешны. Бог делает милость, Бог помиловал меня, и Бог хочет помиловать другого человека. Вот. И мне хочется, конечно, справедливости, но гораздо лучше, чтобы человек был бы спасен в вечности. Вот это понимать, так Бог работает, это его милость сейчас. Но Бог хочет, конечно, произвести суд. чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. Тогда небеса с шумом придут, стихи же разгорятся, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. Это не сказки, это реальность. Если мы христиане, мы должны от всего этого, от всего сердца верить. Придет день Господень. Итак, если так все это разрушится, то каким должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим, желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Божию ожидаем нового неба, новой земли, на которой обитает правда. Мы ожидаем суда Божьего, да. Мы ожидаем нового неба, новой земли, да. И вот книга Откровения, она очень подробно раскрывает вот эти вещи, поддерживает наши ожидания. И книгу Откровения мы будем, конечно, изучать, ссылаясь на другие пророческие книги Ветхого Завета, книга Даниила, Иезекииля. Вот, и это будет, мы поймем, что книга Откровения, она не так трудна, если ее смотреть в сравнении с другими книгами, с другими пророчествами. Итак, это блаженно, то, что мы изучаем, читаем, самое главное, конечно, повинуемся всей Библии, но особенно книге Откровения. Она дает нам надежду, что в будущем Бог, наш труд не будет напрасен, что справедливость будет восстановлена, что Бог придет и сделает этот мир гораздо лучше, чем он сейчас есть. Вот. И если есть такой неинтерес к пророчествам вообще, это вы должны бороться с этим духом, который вкладывает вам мысль, где обетование его пришествия. Ничего не меняется. Как это актуально в твоей жизни? Это не от Бога. Это не логика, это вот этот дух, злой ругатель в последние времена, в которых мы живем. В книге Откровения, например, 26 сказано. Откровение 26. Блаженны свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ними 1000 лет. То есть говорится о том, что будет воскресение у верующего. Да? Говорится о том, что над нами, верующим, вторая смерть не имеет власти. Вторая смерть, вот что гораздо страшнее. Мы иногда это не понимаем, но мы, верующие, должны в этом разбираться. Есть вторая смерть, да? Полное отлучение от Бога. Вот это есть вторая смерть. Чуть больше мы потом, дальше мы будем об этом более подробно говорить. И вот мы должны благодарить, что это миновало нас. Нам не грозит вот эта вторая смерть. А по поводу первой у нас есть обетование, что мы воскреснем, и у нас будет высокое положение, и мы будем царствовать. 1000 лет мы будем царствовать. Это будет жизнь, ой-ой-ой. Это будет очень интересно, наполнено смыслом жизнь. Жизнь, когда ты задумываешь что-то хорошее, и у тебя получается. Потому что в этой жизни ты задумываешь что-то хорошее, и всему время случай, и не всегда все получается. Там мы будем действительно жить вот в полном смысле, не то, как сейчас. Дальше я читаю с 4 по 5 стих. Итак, Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Вот здесь остановимся. Значит, пишется кому это? Конкретным семи церквям, находящимся в Асии, другими словами, это вот где сейчас современная Турция, там были церкви, и конкретно Иоанн знал эти церкви, мы знаем эти церкви, такие как Эфес, Смирна, Пергам, это были конкретные церкви, и им предназначались эти послания. Но так как здесь написано семи церквям, с цифрой 7, если мы внимательно читаем Библию, мы увидим, что у Бога как бы свои любимые цифры. И цифра 7 часто в Библии, она подразумевает как бы полноту. И именно вот это то, что сказано семи церквям, читатель сразу догадывается, что это не просто вот этим конкретным семи церквям. Это семи церквям имеется в виду всем церквям, потому что цифра 7, она выполняет полноту. То есть это у Бога как бы не только 7 церквей, у Бога одна церковь. И вот эта 7, она просто подразумевает, с одной стороны, конкретная вещь, которая происходила в этих церквях. Это происходило, да, то есть это не было просто аллегория какая-то. Но с другой стороны, это относится также ко всем церквям того времени и ко всем церквям, живущим в разные времена, включая нас. Цифра 7 подразумевает полноту. Иоанн семи церквям. То есть это написано всем церквям, но, конечно, прежде всего относится к тем вот этим церквям, на ошибках которых мы можем тоже учиться и много вынести полезного, и это актуально для нас, для нашей церкви сегодня. Так, всем церквям написано «благодать и мир». Благодать и мир. Это вообще прекрасная вещь. Благодать и мир. Бог, я чувствую себя недостойным, я действительно недостоин. Поэтому я так и чувствую. Но Бог мне говорит, не бойся. Благодать и мир тебе. У нас мир с Богом через веру. У меня мир с Богом через веру. Я могу приходить к Богу, как к Отцу. Называть его Ава Отче, Папа. Как всякий, кто жаждет, мы пели, да? Приходить такой, какой есть. Бог, Он свят, Он ненавидит грех. С другой стороны, Он любит меня, грешника. И я могу приходить к Нему с искренним сердцем, исповедую грехи и зная, что Бог, Его любовь, она не, она безусловна. Бог любит меня и желает мне мира. Бог заботится о моей душе, желает мне процветания и... Он улыбается мне, вот у нас там другая песня есть, Бог улыбается мне. Вот Бог так любит, вот иметь вот эту правильную картину о Боге. Бог свят, в каких-то моментах Бог, он как лев, он страшен, да, но Бог через веру, Он принимает меня, это здорово. Благодать и мир, братья, сестры, аминь. Так, это сердце Бога, это вообще... И здесь как бы у нас тройное приветствие от того, который есть, был и грядет, да, от Бога Отца, который на престоле, да, и настанет время, когда Бог будет здесь на земле поставить свой трон, Бог Отец. Это после тысячи лет будет, потом об этом мы поговорим. Но желание Бога быть со своим народом. Вот, и Бог в конце концов установит свой престол, Он хочет жить на земле, и настанет это время, когда Бог восстановит здесь свое присутствие. И то, что было потеряно в Эдемском саду, оно будет восстановлено, даже лучше будет. Здесь также приветствие от семи духов. Что такое за семь духов? Тут не нужно особенно переживать. Опять, цифра 7, она подразумевает полноту. И так здесь называется Дух Святой. От семи духов, это не ангел, это подразумевается Дух Святой, потому что именно Бог желает благодать и мира. Только в Его устах эти слова имеют силу для нас, потому что Бог конкретно что-то для нас сделал. От семи духов, и там, знаете, там другое место есть, где Иисус, про Иисуса говорится так, говорит, имеющий семь духов Божьих. То есть Иисус имеет семь духов Божьих, Иисус имеет Дух Святой, да? Вот так мы это понимаем. То есть это приветствие от Бога Отца, от Бога Духа Святого и от Иисуса Христа. Вот видите, это тройственность, да, который есть свидетель верный. То есть, как это понимать, это вот как раз учение о триединстве Бога. Отец, Сын и Дух Святой, да. Вот. И вот такое идет, ну, необычное приветствие, да, но если мы задумаемся о вот этом значении цифры 7, Дух Святой, он же везде присутствует, да? Он присутствует здесь, он присутствует в Казани, на другом континенте. То есть Дух Святой, его можно было назначить цифру 7, можно было назначить миллион духов, можно было назначить вообще бесконечно, потому что Дух везде присутствует. Да, мы не можем как бы ограничить Бога. Но если как-то какую-то цифру взять, то вот эта цифра 7, она отмечает полноту. Вот. Итак, здесь просто учение о Троице. Приветствие от Отца, Сына и Духа Святого. Здесь говорится про Иисуса Христа, что Он омыл нас от грехов наших кровью Своей. Это здорово. Возлюбившему нас. Иисус любит меня. Он омыл меня от моих позорных, грязных, отвратительных грехов. Совершенно это Он сделал. Своей жертвой, своей кровью. Так Он меня возлюбил, да? Бог любит меня. Я особен для Него. чтобы не было вот это слово, то, что Бог любит, оно чтобы не было, оно как бы притерлось, мы уже привыкли и уже не вызывает никакого восторга. Это потрясающая вещь, что этот святой Бог возлюбил нас и пожертвовал своим сыном за нас. Вы не будете жертвовать, платить большую цену за врагов, за людей, которые не очень дружелюбны к вам, да? Для друзей мы можем что-то хорошее сделать, но для врагов. А тут мы были врагами по нашим грехам, но Бог так возлюбил и предусмотрел такую жертву. Это немало, это здорово. 6 стих. «Соделавшим нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава, держава во веки веков. Аминь». Не просто Бог меня омыл, Он сделал меня царем и священником. У меня очень высокое положение, братья и сестры. У меня кости кретовы, и у вас, если вы верующие в Иисуса Христа. Давайте вспомним, кто мы. Мы не просто избавлены от суда, от наказания. Это здорово, спастись от наказания. Но Бог дал нам смысл жизни, дал нам высокое положение, соделал нас царями и священниками. Всякий верующий, это как к каждому верующему относится. Это высокое положение. Это должно быть для нас поддержкой большой. Мы должны ценить это, потому что, когда мы трудимся для Господа, когда проходим через испытания, через искушения, нам очень важно знать, помнить, кто мы есть во Христе. Потому что мир, он не считает нас чем-то особенным. И если мы начинаем слушать то, что мир как думает о нас, то мы начинаем низкую самооценку о себе иметь. Когда у человека низкая самооценка, у него и будут низкие действия, образно говоря. Мы должны понять, кто мы есть. Жить верой. То, как Бог говорит. Не важно, что мир говорит. Не важно, что я чувствую о себе. Да? Да, важно, что Бог говорит, что мы цари и священники. Это очень важно, жить вот этой верой. Это была поддержка христианам. Многие из них были рабы. Да? Они были рабы, подчинялись чужой воле. И слава Богу, если их там в воскресенье отпустят на поклонение. Да? И к ним было это обращение, что Бог сделал великое в твоей жизни. Даже твое положение Бог может использовать для великого служения. И каждый человек, он стремится к какому-то положению. Мы не хотим просто есть, пить, существовать. Нам нужно какое-то положение, чего-то достигать нам нужно, да. И в этой трудной жизни немногие достигают этого, да. А кто достигает, потом в конце жизни спрашивают, а действительно это та цель, к которой я стремился, вот мы книгу Соломона «Экклесиаст» изучали, где человек имел возможность всего достичь, да, но в конце жизни он ищет, а что же самое главное, что действительно наполняет, что не является суетой, да, и он многие вещи, которые мог перепробовать, он перепробовал. И нам, если мы хотим, он был один из самых мудрых живущих на земле, нам нужно почитать и послушать, что Соломон вообще говорит о жизни, что есть ценно, что есть не очень ценно, что наполняет, что не наполняет. Это очень хорошая книга. Люди сейчас любят читать высказывания знаменитостей, актеров, что они говорят там о жизни. Это очень популярно. Вот Соломон, он был знаменитостью, и у него были все возможности, как царя, как богатого человека, как самого главного мудрого человека, все испытать в своей жизни. И лучше учиться на опыте, на ошибках или опыте других, чем на своих ошибках. Вот. И вот у нас в этом контексте нам говорится, что у нас высокое положение. Мы цари и священники. Кто такой царь? Царь, он имеет власть, чтобы управлять людьми. Священник, кто такой? Он тот, у которого есть доступ. У царя есть власть, у священника есть доступ к Богу. Да? И вот мы имеем этот доступ и имеем эту власть сделать что-то хорошее во имя Бога, по воле Божией. Изменить мир к лучшему. У нас есть эта власть. И в будущем тоже у нас будет много вещей, которые мы будем царить, управлять, делать что-то во славу Бога. У нас интересная жизнь. У нас высокое положение сейчас, и это положение полностью откроется в Царстве Божьем. Бог уже это сделал. То есть Он не просто спас меня от ада, Он дал мне полноту. Интересную жизнь Он мне дал. И вы знаете, у нас у христианина высокое положение. Вот что я хочу сказать. И вот тут Надо вспомнить историю Исава. Бытие, 25 глава, со мной откройте, пожалуйста. 28 по 34 стих я прочитаю. 25 глава. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. Сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красное, ибо я устал. От всего дано имя ему прозвание Едом. Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иаков. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородством своим. Исав пренебрег своим первородством. И очень поучительная история. Благословение принадлежало Исаву по первородству, по праву первородства. Это благословение принадлежало Исаву. Тогда это было важно и понятно, чтобы отец благословил. Сейчас мы живем в таком времени, когда даже христиане иногда не понимают важность, чтобы старший благословил, чтобы родитель благословил, чтобы церковь благословила, чтобы пастор благословил. Мы иногда это не понимаем. Тогда это было более гораздо важно. Более того, это было не просто благословение в смысле, чтобы там вот получить наследство материальное. Это было благословение духовное. Исав это тоже об этом он знал. Он знал обетование, которое Бог дал Аврааму, что через евреев все нации на земле благословятся и так далее. Исав все это знал хорошо. И он знал, что ему по наследству должно это перейти. Да? Представьте. От Исава, по идее, должны были, по праву первородства, должны была произойти еврейская нация. Цари и священники произойти, которые имеют доступ раз в год входить в святое святых. Цари от Исава, они должны были происходить. Самое главное, царь царей, Иисус Христос должен был родиться. Вот какое благословение духовное было у Исава. Быть вот этим отцом нации, патриархом и так далее, что все другие роды ублажали его. То есть, самое главное, быть в линии, где Христос родится. Это же это большой почет, да? Быть вот частью вот этой Божьей работы. Это все принадлежало Исаву. Но Исав, то есть у него высокое положение у Исава. В какой-то степени он царь и священник. Да? Но Исав, вот так вот, говорить вот реальными словами, да, он хочет есть, он пришел с поля, то есть он ничего не поймал в этот день, он был зверолов, он усталый, он хочет есть, да. Брат у него хитрый. Иаков тоже понимает это благословение, он понимает, что ему так оно, благословение, это не достаться, но он хочет этого благословения. Он хочет этого благословения, и зная как бы натуру своего брата, продай, да, что мне, да, поклянись, да, вот такой вот Иаков. Он, конечно, плохо здесь поступает, Иаков, но мы его уважаем за то, что он ценит это первородство, он стремится к нему, он понимает, он ценит его, да. А Исав здесь нет, и он здесь сказан, он пренебрег своим, потом он жалел Исав, потом уже было поздно, но он жалел об этом, да, и вот здесь он пренебрег. И эта история, она актуальна для нас. У нас высокое положение. У нас высокое положение. Мы цари и священники, да? И бывает в жизни трудности, какой-то голод, да? И когда нам начинают говорить, что ты царь и священник, христианин, Божье благословение на тебе, мы начинаем думать. Мы так, конечно, не говорим, да? Мы начинаем думать. Костя, скажи мне что-нибудь более реальное. Скажи мне более что-то практичное. То, что я царь и священник, у меня жизнь вечна, мне это не поддерживает. Мне нужно конкретно что-то сейчас. Вот я голодаю, что ты мне дашь? Образно говоря, у нас есть иногда такие мысли. Книга Откровения, то, что царь царей у нас над нами, и то, что мы тоже участники в этой великой славе, то, что у нас высокое звание, когда мы голодаем, нам иногда оно не поддерживает. И у нас есть такое же стремление в голове пренебрегать нашим положением. Отчасти, почему, когда говорится в книге Откровения про наше высокое положение, про этот великий Новый Иерусалим, мы иногда, нам кажется, что это, когда это будет? Вот у меня сейчас проблемы, Бог поможет мне сейчас, да? Вот такие мысли, следующий шаг будет то, что мы по-настоящему можем пренебречь нашим положением и уйти в мир, обменять что-то высокое, великое, хотя, может быть, поверим, мы его не видим, на что-то более осязаемое, но в конце концов временное и не совершенное, не самое лучшее, что Бог для нас приготовил. Вот что произошло с Иаком, и в Евреях там говорится то, чтобы мы не поступали, как Исав, который пренебрег. Он поступил нечестиво, он не ценил вот это высокое положение. Ценим мы свое положение, радуемся, кто мы есть, по благодати Божьей, потому что мы были грязные грешники, никчемные, без какого-то смысла жизни, с ужасным концом, но Бог нас не просто спас от этого, за это уже должны быть благодарны. Он сделал нас, призвал нас к великой миссии быть царем и священником. Это не сказки, братья и сестры. Не видел глаз, не слышал ух, что Бог приготовил для нас. Это великая вещь, которую Бог нас приготовил. Я буду царем, я буду священником. У меня будет особенный доступ к Богу. Да? У меня будет определенная власть что-то делать для Бога. Да. Люди будут приходить ко мне и уважать. Вы знаете, что я должен вам сказать? Мы, конечно, не все знаем детали. Как-то так, царь, священник. У нас есть царь Иисус, а я-то что, да? Нет, вы должны понимать, жизнь, она сложна. Там вечность, или хотя бы в тысячелетнем царстве даже, там будут разные группы людей. Там будет группа, которые родились вот там, в этом тысячелетнем царстве, да? Будет группа нас, спасенных, искупленных, уже в прославленных телах. А будет группа, которые еще как бы, они верующие, но они не в таких прославленных телах. Будут разные группы, да. И мы, как первенцы церковь, да, мы займем это определенное привилегированное положение в этом будущем, в этом тысячелетнем царстве. И, конечно, Иисус будет царить, да, но у него будут помощники, да, как и в любой ситуации, которые будут соработниками Бога. У нас будет цель, у нас будет интересная вещь, какая-то ответственность, территория, группа, я не знаю, грубо говоря, да. Жизнь будет определенно, в тысячелетнем царстве жизнь более-менее будет еще похожа, так как она здесь. И там нужно будет управлять, руководить во славу Божию. И у нас будет великая цель делать и трудиться во благо человечества. И Бог делает меня царем. Это интересно, это честь. Послужить множеству людей. Царь кто? Он имеет власть, он имеет силу, способность сделать что-то хорошее. Защитить, наказать, установить справедливость, установить порядок. И это здорово. Это почет, да? И священник тот, кто имеет особенный доступ к Богу. И потом люди приходят к этому священнику, чтобы получить благословение, узнать о Боге, попросить помолиться. И вот мы сейчас, конечно, отчасти, но в будущем еще будем такими священниками. Люди будут к нам приходить, и мы будем радоваться, что мы можем им духовно помочь, потому что у нас будет особенный доступ к Богу, особенная история, как искупленные и так далее. Наше положение будет уникальное, и Бог даст определенные нам задания, мы будем трудиться, царствовать, управлять во славу Иисуса Христа. И это я не придумаю, я могу некоторые вещи вам показать из книги это будет интересная жизнь. И Бог нас призвал к этой высокой, интересной жизни. У нас высокое положение. Стоит ли менять ее на какую-то похлебку? Стоит ли теперь роптать то, что вот мы голодные, у нас не удался день, не удался год, не удалась жизнь? Стоит ли роптать, что мы ничего не поймали в этой жизни? Если у нас такое было положение. Да, может быть, кто-то из нас ничего не поймал в этой жизни. Вот как Исав, он пришел расстроенный, ничего не поймал. Хороший зверолов, но в этот раз он ничего не получил, и он голодный. Дай мне этого красного. Он там, видите, там такое вот есть, я вижу в этом иронию или сарказм. Дай мне поесть красного этого, да. Вот он такой грубый человек, он вот голодный, он даже толком не может сказать, дай мне красного этого, да. Вот такой вот человек как бы идет за своими чувствами, да. Все, он зациклился. Зачем мне это первородство, да? Как бы это дико не казалось, потому что это дико, то, что брат говорит, продай мне свое первородство, и Яков за тарелку супа соглашается. Это дико, да? Но вот он вот такой вот человек. И будет глупо потом назад посмотреть на чью-то историю и увидеть, что человек обменял высокое положение на что-то смешное, незначимое. Но, к сожалению, так и происходит очень часто в жизни. Люди игнорируют это первородство, вот это положение, христианин, да, служение Богу, положение и на что-то другое не очень важное обменивают. Мы иногда зацикливаемся на этих трудностях. Вот как Исав зациклился, вот у него голод, ему хочется есть. Дай мне конкретно, что мне это первородство. И также мы иногда можем, христиане, подходить к Богу, к чтению Библии, к служению. Что Бог даст мне сейчас? А, он ничего мне не даст, тогда мне это не очень интересно, это служение, посвящение, освящение, смирение, мне это не очень интересно. Да? Вот так иногда происходит. Да? И иногда пасторы, они пытаются заинтересовать человека, они ему говорят, если ты будешь смирен, если будешь давать церкви, если ты будешь служить, Бог тебя благословит. Он, посмотри, как тот. У него, видишь, какой дорогой костюм и машины, и все такое. Потому что вот он выполняет. И тогда вот так христиан можно иногда вроде бы заинтересовать. Да, тогда я буду смиряться, я буду поститься, ночные молитвы. Потому что Бог меня благословит. Но человек зацикливается вот на этой жизни. Он зацикливается на этой жизни иногда. И в этом есть определенный обман, потому что мы спасены в надежде. Настоящее благословение, реальное благословение, оно там в будущем. И служить Богу надо именно вот то, что там оно хранится для нас на небесах, а не то, что здесь. Может быть, будет... Есть, конечно, связь между нашей праведностью. Бог благословляет дела наших рук, это понятно. Но это не всегда такая гарантированная связь, потому что здесь много несправедливости на этой земле. И просто невозможно... Такая закономерность, чтобы всегда было на 100%. Не предавать, не пренебрегать вот тем, кто есть мы во Христе. Это высокое положение, это очень здорово. Вот я вот точно уверен, братья и сестры, мы открываем Библию иногда, мы читаем какие-то обетования, и они просто вот тупо мимо них мы проходим. Почему это происходит? Потому что мы хотим похлебки. Нам трудно в этой жизни, и мы, как Исав, мы хотим похлебки. Любовь Божия, благодать, прощение всех грехов, кровь Христа уже не становится драгоценными для нас. Мы хотим от Бога, от Библии. И потом Библия уже становится неинтересна, да? Все к святости, к смирению призывается. А мне надо вот эту похлебку, а похлебка вряд ли мне здесь светит. И человек остывает. Он не уходит из церкви. Но он уже остывает, он уже не может с радостью поднимать руки к Богу и славить. Потому что он не понимает, за что мне славить Бога, я голодаю. А это высокое положение было у Исава, и это высокое положение у нас. Ценить это. И недаром, когда мы возвращаемся в Откровение, когда вот Иоанн рассуждает об этом, да, соделавший у нас с царями и священниками, что он потом говорит? Слава ему! Потому что невозможно по-настоящему понять, просто так отреагировать холодно. Бог тебя сделал царем и священником. Нормальная реакция сразу. Слава Богу! Вот это да! Как мне повезло! Вот такая реакция. И мы видим здесь, слава Богу, аминь. Если у нас, когда вот мы читаем подобные обетования, кто мы есть Бог, есть у нас вот такая разница? Или вот так, ну да, я слышал. Дальше. Он останавливается и говорит, слава Богу, ему держава, аминь. Он радуется об этом, потому что это великая вещь, кто мы есть. Мы обрадуемся, когда нам позвонят и скажут, вот вам подарок, приходите, забирайте там, или вот... Вас наконец-то повысит по должности. Мы обрадуемся. Мы не отреагируем. Мы обрадуемся. А здесь гораздо больше Бог нам предлагает. Почему у нас нет радости? Это скажу почему. Потому что это дух мирской забрался в нас. И у нас полностью другие поменялись ценности и другие стремления. Если вот это аминь, эта радость у нас в сердце нету. Это великое то, что Бог для нас сделал. Это просто удивительное. Ангелы это понимают. Но мы, к сожалению, иногда это не понимаем. Но это потому, что вот мы зациклились на этой похлебке красного, образно говоря. Вот Яков все, то есть, простите, Исав, он все, ничего не видит. Красного, этого дай мне. Умирая. Причем, как он умирал-то? Папа, мама были, еда там была, он мне это самое... Он мог бы подождать там полчаса, пройтись там к родителям или что куда-то, поесть. Какая проблема-то? Он не умирал с голоду, он так считает, что все, умираю, все, хочу сейчас. Мы точно так, иногда нам кажется, все, вот это вот не надо, без этого я не могу жизнь. Хотя подождать, и все это будет. Ну вот Исав такой, да. Но вот это иллюстрация, чтобы мы хранили наше высокое звание, благодарили Бога. Аминь. 7-8 стих. «Сей грядет с облаками, и узрит его всякой окой. Те, которые пронзили его, возрождают пред ним все племена земные. Ей аминь». «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Все грядет. Это тоже вызывало большую радость у Иоанна Богослова, у апостола. Он грядет с облаками. И Иисус вернется на землю, чтобы навести Божий порядок. Второе пришествие Иисуса Христа, вот эта доктрина, это является надеждой, одна из главных доктрин, надеждой христиан. Здесь сказано, вернется с облаками. Он вернется под облаками, подразумевается, конечно, не облака, подразумевается облако этих ангелов и искупленных вместе с ним. Множество придет на землю, включая, тоже чуть больше будем об этом говорить, нас искуплены, если мы знаем, что церковь, она будет вознесена, верующие во Христе, которые умерли, они будут воскресены, какое-то время проведут на небе, и потом со Христом вернутся сюда на землю. И мы вместе со Христом во славе вернемся сюда на землю. Огромное количество будет нас и даже ангелов. Такое торжественное событие. Такая потрясающая вещь, такая слава. И, конечно, Иоанн тоже здесь удивляется этому. И узрит его всякое око. Второе пришествие, оно... здесь сначала сказано... Да, всякое око. Второе пришествие, оно будет явное. Первое пришествие, оно не было явным. Иисус пришел, родился в Вифлееме, не все об этом знали. Это не было явным. Иисус, когда придет второй раз, говорится, это будет как молния. Видели молнию? Сразу ее все, ее видно, да? То есть второе пришествие, оно будет, ее все увидят. Это будет совсем другое по стилю пришествия. Это будет... Во славе Иисус придет прославленный, в силе, да, а не как вот сын плотника в первом пришествии. Первое пришествие было для того, чтобы спасать людей. Второе пришествие будет для того, чтобы все покончить со злом и восстановить Царство Божие, восстановить порядок на земле. И в Библии в Лука 17 говорится, чтобы нас не обманули, не говорили нам, что пришествие второе уже совершилось, вот он там в комнате, или вот там он выступает в таком-то городе, или вот он в такой-то стране, там, или в пустыне. И Иисус нам говорит, пусть никто нас не обманет, не ходите, не тратьте сил на это. Второе пришествие, оно будет явным. Слава Богу, что Иисус придет. Те, которые его пронзили, подразумевается еврейская нация, они тоже увидят. Они отвергли Иисуса, да, в большинстве своем, не все, конечно, отвергли, и они тоже увидят того, кого они отвергли. Возрыдают все племена. Имеется в виду, люди будут сокрушаться, как бы убиваться за то, что они игнорировали, отвергали этого великого спасителя, царя царей в своей жизни. Да. И они будут как бы вот это вот... рыдать будут, то есть такой момент истины настанет, и они поймут, как они впустую жили жизнь, и как поздно уже что-то менять, и как такой, такая великая личность, такой великий царь, и они упустили самое настоящее счастье в жизни, проигнорировали создателя жизни и спасителя. Вот. И здесь сказано, альфа и омега, начало и конец. Начало и конец. И вы знаете, братья и сестры, вот это слово «начало и конец». Нам, христианам, нам нужно напоминание. Мне нужно напоминание. Когда я начинаю свой день, когда вы начинаете свой день, надо помнить, что начало и что конец. Что самое главное в моей жизни сегодня? Вседержитель. Надо помнить, что держит мой день. Что поддерживает мое сердцебиение, мое здоровье. Надо помнить это. Потому что я знаю по себе, я могу проснуться и... Могут быть какие-то радостные события в этом дне, которые я ожидаю. Могут быть какие-то трудности. Я начинаю думать об этом. Я начисто забываю, что самое главное. Я начисто забываю, что Бог дает этот день, дает силу этому восходу и так далее, и так далее. И из-за этого я могу погружаться, и вы сами знаете, в эти суету. И в личное время с Богом не происходит. Мы не можем толком читать, молиться, войти в Его славу, вот как эти священники, войти в святое святых у нас не получается, потому что нам кажется, мы должны держать наш день, нашу жизнь, а это все так тяжело, и мы начинаем переживать и забываем, что Бог вседержитель, Бог начало моего дня и конец, Он начало моей жизни, Он источник и причина, и все, Бог все во всем. И это очень важно вспоминать, это очень важно вспоминать. Бог начал эту жизнь, имеется в виду вот это то, планета Земля, и Бог приведет это к своему завершению. И также в миниатюре это должно быть поддержкой для нас. Мы должны помнить, что Бог вседержитель в моей жизни, братья и сестры. Когда вы вот завтра проснетесь утром, размышляйте над этим. Бог начало и конец, Бог вседержитель. Если есть что-то хорошее в этом дне, который мы ожидаем, это Бог источник его. Если есть что-то плохое, то Бог тоже может это использовать с определенной целью. Потому что Он вседержитель, Он не допустит, у Него все под контролем. Моя жизнь у Него под контролем. Что бы ни было, и это так освободительно, это так поддерживает размышлять, понимать, что Бог, Он вседержитель моей жизни. Он держит мой день, всю мою жизнь держит. Это нужно напоминание. Потому что суета приходит, и мы иногда забываем. Это очень исцеляюще вспомнить, что Бог начало и конец, альфа и омега. Он наш Бог. Есть, был и грядет. Вседержитель. Но самое главное, вот эта вот весть всей книги Откровения и вот этого отрывка очень простая. Иисус Христос грядет. Он придет, братья и сестры. И его узрит всякое око. Живые и мертвые, они все узрят Иисуса Христа. Это большая поддержка для нас, то, что мы дождемся этого. Это обязательно произойдет в нашей жизни. Мы увидим Христа. Это мы не, у нас не просто какая-то религия, мы там делаем заповеди, молимся, не видим Бога. Это все изменится. Настанет момент, когда мы увидим Его своими глазами. И это нормально, чтобы у нас было определенное томление, желание, чтобы Царство Божие приходило, чтобы Иисус приходил. Любовь нашей жизни, она придет. Все, мы встретимся с тем, кого мы любим. Это должно радовать и поддерживать, особенно в испытаниях.